просто валяться будет, он все равно нормально что-то воспринимает.
Чешет.
Да, я потом все равно буду расшифровывать.
Ну, естественно, как же.
Вот. Ну, вот продолжая тему, скажите, в каких театрах вы работали, вот почему большие театры вам нравятся?
Значит, главный мой театр, где я работал, это город Петербург, естественно. Это малый оперный театр. Его основал Федор Васильевич Лопухов. И Мариинский театр, ну, бывший театр оперы и балета имени Кирова. Вот, в Мариинке я проработал со всеми солистами, без исключения. Это Юрий Соловьев, это Вадим Гуляев, Наташа Большакова, Ира Колпакова, Галя Мезенцева. Ну, то есть весь цвет Мариинского театра как бы был охвачен работой. Вот, а в малом оперном я был как бы штатный балетмейстер. Я там проработал где-то лет 20. Начал я в конце 70-х там, и до вот когда начался этот маразм полный, развал, когда уже в театре ничего невозможно было делать, когда из театра ушла половина людей, когда театр остался без денег, без всего, меня пригласили в Москву. Вот, и вот так вот я здесь оказался.
А в Москве где-то работали, в крупных, нет? Или...
Нет, значит, в Москве у меня была своя команда. Вот. Но наша команда, к сожалению, попала опять на этот полный развал. Вот. И мы сидели где-то года два без денег, без копейки денег. Вообще мы пытались выжить, но это оказалось нереально в то время. Вот. И поэтому я распустил свою команду, и вот как бы сейчас я такой свободный художник. Здесь я работал и в Большом театре, делал оперу «Хованщина». Вот. Но у меня такое впечатление до сегодняшнего дня осталось очень такое неприятное. Вот. И от самого театра, и от труппы, и вообще от обстановки в театре. Это, конечно, ужасно. Вот. Поэтому я стараюсь с большими театрами, с такими, уже не общаться. Вот. У меня сейчас вот я очень много работаю в драматическом театре. Я в драматическом театре начал еще и в Петербурге. Там были такие театры, как молодежный театр, потому что это был шикарный театр. Вот. Потом я работал у Товстоногова, с Товстоноговым в БДТ. Потом я работал с Горбачевым в Александринке. Вот. Дальше я работал в театре Ленкома. Единственный театр в Питере, в котором я почему-то не работал, это театр Ленсовета. Почему-то, не знаю, там Игорь Владимиров был главным режиссером, Миша Боярский, там Алиса Френдлих в то время. Хотя с Мишей Боярским я потом очень тесно сотрудничал, делал ему творческие вечера в Большом концертном зале Октябрьский. Вот. И с Мишей мы хорошо поработали. Вот это все, что касается драматических театров. Здесь вот театр Чехачева, театр «Бенефис». Это метро «Новый Черемушки». Тоже очень небольшой театр. Там великолепные ребята и девочки. Просто все молодые, с жаждой работать. Просто с жаждой. Они просто готовы с утра до вечера не выходить из театра. Ну, как в старое доброе время. Вот. И так вот, помимо этого, сейчас, конечно, больше всего меня интересуют дети. Вот с детьми я как бы вот нахожу, реализую себя полностью. Я понял, что там на них очень чего-то там выдающегося, такого технически сложного и прочего, не сделаешь. Но зато вот эта вот отдача, понимание, то, чего приходится взрослым объяснять часами, иногда сутками, иногда месяцами, они ничего не понимают, да? Им вообще не надо ничего понимать, объяснять. Они все понимают на интуитивном уровне. Вот они смотрят на тебя, и им уже все понятно. Я им вообще ничего не понимаю. Здесь у нас своя школа в Зеленограде. Мы уже довольно прилично там работаем. Работаем с Олегом Соколовым, вот, с которым ее. Это репетитор мой, ну, где-то уже лет 10. Я как бы вот нашел своего репетитора. До сих пор я репетиторов перебрал очень много, но это тоже особая тема. Потому что ставишь... Потом через какое-то время, когда это все попадает в руки репетитора, ты уже не узнаешь то, что ты поставил. Откуда это все? Вот. А в Зеленограде мы хорошо с ним общаемся, работаем. Там я делаю не только... Я только ставлю. Вот. Не только номера. Мы там сделали очень много спектаклей. Именно на детей. У меня был такой особенно очень хороший мальчик, такой, Сережа Воробьев. Ему было лет 13. Сложнейший спектакль, 20-минутный спектакль, балетный, с очень сложной проблематикой. Он так его вел. Ты знаешь.
А что за спектакль назывался?
Спектакль назывался «Странник». Вот. Это как раз время перехода, переходного возраста, когда в человеке начинает просыпаться очень много «я», и эти много «я» начинают раздирать этого ребенка, мальчика. И вот на эту тему был сделан спектакль. Великолепно, он работал, ну просто. Потом также на него еще один мальчик был хороший. Вальсы Равеля, цикл, такие благородные сентиментальные вальсы. Тоже где-то минут 20, не уходя со сцены вообще. Ну, это такой, типа дивертисмента такой был. Вот, но работали они просто удивительно. Он был очень музыкальный, удивительно координированный. Ну, сейчас он уже здоровый мальчик, уже мужик, даже не мальчик, но великолепно. То есть мне вот как-то от него осталось такое самое приятное впечатление. Вот, сейчас очень хорошие там старшие девочки. Вот, сейчас я делаю две работы такие, тоже редактирую те же вальсы Равеля, но совсем другой. И такой спектакль, который мы сейчас посвятили 65-летию Победы, это танцплощадка. Вот, это такая деревенская танцплощадка, где из этого деревни, или село, или маленький город, все мужики ушли на фронт. Мужиков нет. И вот все девки ждут этих мужиков, но возвращается только один. И вот начинается такая трагикомическая ситуация. Каждая хочет с ним пообщаться, каждый хочет... Ну, в общем, очень веселый спектакль. Он такой и очень наивный, и очень трогательный, и какой-то очень драматичный, потому что 5 лет, ну, будем говорить, девушки не видели мальчиков. Мальчик 5 лет, побывший на войне, он еще ушел таким совсем почти подростком, уже вернулся.
Мужиком.
Да, мужиком, тоже не видел девушек. Здесь, ну, такая вот ситуация.
Девочкам понятно это как-то?
Все понятно. Девки так работают. Это старшая группа, им лет по 15. Mm-hmm. Они потрясающе работают. То есть вот в последнее время мое пребывание, вернее, общение с профессиональными театрами, оно, кроме огорчения, меня ничего ни к чему не приводило. А вот здесь...
А почему так?
Ну, во-первых, я говорю...
Бюрократизм?
Не то, чтобы профессиональный уровень. Полиночка – это просто что-то. Вот моя последняя, ну, предпоследняя работа – это опера «Ревизор» в Новосибирске. Там мне нужно было 40 человек балетных. Там очень много пластики, ну, весь такой пластический спектакль. Ну, во-первых, мы в театре, в гигантском театре, Новосибирский театр, это один из огромных театров и самых больших театров в Европе. Мы не могли найти 40 человек. В конце концов, мы все же нашли этих 40 человек. Из этих 40 человек, ну, так, работающих более-менее, человек 8. И то мальчики. Да. Из девочек были только 2 очень хорошие девочки. Очень хорошие. А все остальные... Приходилось каждый брать за руку, вытаскивать из-под палки, ставить на середину зала. Выучить, естественно, они ничего не могли. В конце концов, я зверел, я спросил, а что это у вас? Не обращайте, у нас все время так. Я говорю, как это так? Вы что, и на свои спектакли так? Мы так же собираем вот так вот людей. Я говорю, ну я понимаю, там моя новая работа, но репертуар, «Лебединое», ну это же все же женские спектакли. И вот все время, ну я говорю, уровень, вот такое ощущение, что где-то они учились в подворотне, но никак не школа, там школой не пахнет вообще. Мальчики, как ни странно, оказались намного интереснее. Обычно в театрах мальчиков не заставишь работать, никогда. Здесь у меня получилось наоборот, девочек невозможно было заставить работать. Ну и то, что мы, конечно, не выучили, смотреть на это было нельзя. Просто нельзя. Откровенно. Я уехал оттуда с таким каким-то горестным таким ощущением, как будто я попал в какую-то дыру, жутко провинциально. У меня только одно было, надо скорее закончить и скорее оттуда сбежать. Благо у нас там вся бригада была московской, постановочной. Левитин, режиссер главный, из Эрмитажа. Андрюша Семенов, тот, который писал «Ёрку», елки, это музыкальный руководитель, потрясающий композитор, потрясающий. И музыка Дашкевича. Он так отредактировал Дашкевича.
То есть просто в редакции, и он дирижировал, нет?
Он дирижировал, он музыкальным руководителем, потрясающий. Он вообще мой великолепный парень. Он ученик Гены Гладкова.
А, ого!
Да, поэтому школа, дай Боже.
Ого.
Да. И что мне очень поразило в нем, то, что его отзывы о Гене. Обычно закончил учителя так под одно место, он с таким пиететом к нему относится, он благоговеет перед ним. Вот это мне в нем просто, в моей жизни это было впервые, что человек относится к своему учителю так, как положено относиться. То есть вот такой вот мой горестный опыт.
А учительство у тебя вам не доводилось никогда?
Доводилось, то же самое. У меня был, я сделал несколько выпусков в консерватории в Петербурге. Вот, там замечательные ребята были, очень профессиональные, все. Но когда один из моих последних учеников заявил мне, что да, вот ты из нас выбиваешь почву там прочее, но ведь мы же не можем стать такими, как ты. А ты в нас поселил полную растерянность. Мы теперь не знаем, что делать. Мы не можем жить, как бы жили раньше, и не можем жить так, как ты требуешь. Я после этого прекратил преподавание. Ну, зачем людям портить жизнь? Хотя ребята, говорю, очень хорошие были ребята. Вот Давид Авдыш, он сейчас Плющенко работает в основном. Эдик Смирнов, он тоже много ставит в балете «Москва». И в Питере он тоже везде ставит. Вот. Леша Бодрак, он сейчас в Америке. Хороший парень. Вовик Могильда, он в Швеции. То есть как бы все ученики разбрелись по белу свету. Все пределы, все работают, работают хорошо. Но вот это заявление, конечно, мне ножом в сердце. Я больше.
Не, с какой-то стороны это ведь хорошее, то есть вы что-то в людях переломили.
Ну понятно, но
изменили.
Но видишь, свою как бы свою почву, вот то, что я от них требовал, они так вот и не нашли.
Нет, ну они не нашли при вас просто какой-то учебы.
Может быть, ну трудно.
А потом-то люди развиваются, то есть учеба это просто толчок.
Ну
фактически.
Понятно, конечно. Но как-то вот мне это было очень неприятно слышать. Я как-то к этому же отношусь тоже очень трепетно. Потому что не дай бог человеку сломать судьбу. Не дай бог. Вот. И вот поэтому я как-то вот не знаю. И я больше не стал преподавать.
Не могли бы рассказать о годах своей учебы? Учеба, работа в театре?
Ну, годы, это, конечно, было золотое время. На самом деле золотое. Потому что, во-первых, консерватория в то время, это Петербургская консерватория, а факультет музыкальной режиссуры. Основал его Федор Васильевич Лопухов. Это, конечно, был гигантский мастер. Вот. Мне, к счастью, удалось с ним и у него учиться, и у него общаться. И через него, правда, к сожалению, он где-то, когда я был на втором курсе, он уже ушел на тот свет. Ну, ему уже было где-то лет 90. Вот. И взял нас Георгий Дмитриевич Алексидзе. Его ученик, главный, первый ученик. Самый талантливый, самый потрясающий ученик, то же самое. Вот. И я как бы закончил у него, у Алексидзе. Вот. И, конечно, обучение, это трудно назвать это обучением. Это было вот, это было, ну, бесконечное общение. С утра до вечера мы жили такой вот одной семьей. Мы, у нас на курсе было 4 человека, всего-навсего. Вот. Ну, 4 человека, один педагог. Такой штучный товар. И, конечно, педагоги в консерватории того времени, руководил консерваторией Павел Алексеевич Серебряков, вот это бывший пианист, лауреат всех премий, каких только можно, и каких только, и, конечно, консерваторию он держал в ежовых рукавицах. Вот, и он всегда говорил, что у студентов нет выходных дней, у студентов есть безвыходные дни. Ну, действительно, пахали с утра до вечера. Мы не знали, что такое суббота, воскресенье. Там классы были забиты полностью, не продраться. Мы приходили туда, ну, где-то в 6 утра, чтобы только занять аудиторию, чтобы можно было готовить материал и так далее, и так далее. Вот. По окончании консерватории меня прямо с 4 курса забрали в Малый оперный театр. Вот. Вначале, ну как бы вот, судьба складывалась очень хорошо, потому что в то время был главным балетмейстером Виноградов. Он как-то сразу проникся вот, ну, тем, что я делаю. Тем более, что я у меня уже наладились контакты с Мариинским театром, потому что у меня танцевали все вот эти звезды Мариинского театра во всех моих работах.
У вас, в смысле, в Малиготе?
Да. И как бы вот мы такое вот соединение двух театров. Солисты из Мариинского театра и кордобалет, если нужен был кордобалет, это Малый оперный театр. Мы сделали огромное количество программ. Вот. Первая программа у меня была, называлась «Маленькие балеты». То есть это такие миниатюры по 5, по 10 минут, но это выстроено как балет. Не как номер концертный, а именно как балет. С драматургией балетной, ну, то есть все как положено. Вот. Это спектакль. Потом спектакль «Петроградские воробьи». Это на музыку Кнайфеля Шурика. Это был совершенно провокационный спектакль, где, ну, конечно, его сразу зарубили мгновенно. Вот, потому что он был такой странный. Это было дело, ну, как бы такая революция, Петербург, но революция, где никому нет ни до кого дела. Все делают революцию. А до людей, там люди умирают с голоду. И там, значит, такая главная героиня была, Катя, та, которая просто-напросто умирает с голоду. Но свои последние крохи, вот эти, она отдает воробьям, потому что те тоже умирают с голоду. А вокруг революция. И вот соотношение вот этой судьбы, вот этой девочки и глобальных свершений, вот этих чудовищных, которые действительно были чудовищны. И они до сих пор, Россия не может от них отойти. Потому что это действительно была трагедия. Трагедия невероятная. Вот. И вот на эту тему был сделан спектакль. Конечно, власти в то время не то слово. Там же творило что-то невероятное. Что-то невероятное. Вот. Но тем не менее, благодаря, опять же, поддержке солистов Мариинского театра, меня очень поддерживал Вадим Гуляев. Вот. А у него были, ну, как бы такие знакомства с партактивом всей верхушки города. Он как-то меня все время отстаивал. Просто ему безумно нравилось все, что я делаю. Мы с ним очень тесно и очень много работали. Вот. И вот благодаря его поддержке как-то вот выходили мои спектакли. Но они выдерживали только премьеру.
Ну, а у вас все такие были провокационные?
По сути, все. По сути, все. Потом такой спектакль «Педагогическая поэма». Казалось бы, ну, Макаренко, но сделан был совершенно... Вначале там была такая партия гитариста. Гитарист должен был исполнять Владимир Высоцкий. Он уже начал писать песни, уже начал писать музыку, но он ушел в очередной, к сожалению. А уже дело было поставлено в план. Вот, и пришлось гитариста, артист балета такой у меня, Гена Бабанин, а Вадим Гуляев исполнял вот этого комиссара. И, конечно, вот эти беспризорники, 12 беспризорников и 13-й Вадяша Гуляев. И вот когда убивали вот этого гитариста, в зале просто рыдание было, потому что он так делал, и Вадим вот так, ну, не знаю, реагировал мне вот на эту смерть, и такой был сделан реквием по убитому гитаристу. Я говорю, зал просто рыдал, прям все уходили со слезами на глазах. Ну, то же самое, опять же, от того, что тема была трактована не так, как вот, она не с таким чуть христианским таким ощущением, 12 апостолов там и так далее, и так далее. Ну да,
вот.
Да, такой подтекст немножко был не советский. Вот. Поэтому вот опять же прошло несколько спектаклей и вот так вот ушел. Потом был такой удивительно красивый спектакль, мы сделали «Гадкий утенок». Удивительно красивый спектакль. Работал в нем «Гадкого утенка» Галия Байдулов. Знакома фамилия? Нет. Великолепный актер, потрясающий исполнитель. Вот. Я прямо на него делал этот спектакль. Тоже. Но он немножко дольше продержался. Вот. Хотя там тоже, наверное, крамола была, дай Боже. Вот. Тем не менее, как-то вот он немножко очень красивый спектакль. Очень красивый.
А как вы думаете, сейчас бы прозвучали вот эти вот, если бы становились?
Я думаю, что не то, что прозвучали, они были бы невероятно востребованы. Потому что все, что происходит сегодня, ничего не меняется. Только все это идет, ну, как бы вот, деградация. Деградация культуры, конечно, огромная.
А с чем связано?
Деньги. Деньги.
То есть то, что деньги во главу угла всего?
Да, совершенно верно. Когда мы начали поклоняться деньгам, мы знаем о том, что деньги еще никому и никогда не приносили блага. Никому.
Благополучие они
приносили. Да, да. Они приносят благополучие, но благо они никогда не приносили. И когда мы заменили какие-то ценности деньгами, это ничего хорошего в этом нет. То есть вот мы в то время мы работали, мы не знали, вообще мы даже не интересовались, кто сколько получал, где получал, когда получал. Люди работали. Люди приходили в балетный класс, и они вечером уходили. У меня там как бы в малом оперном театре, внутри театра была создана своя труппа. Вот, мы работали только в нерабочее время. То есть вот у них рабочее время, потом перерыв. Вот в этот перерыв мы втискивались. Потом спектакль. После спектакля мы опять выпускали свои работы. Это были работы, ну не знаю, как объяснить, но, по крайней мере, это был уровень, ну просто высочайший. И ребята работали, никто никогда не жаловался, никто за это не просил денег. Никто. Вся работа шла бесплатно. Мы на свои деньги шили костюмы, мы на свои деньги оплачивали там, если нужно было оплачивать. Все. Никто никогда не заикался о том, что вот кому-то что-то не хватает. Нет. Им главное было работать. Потому что, во-первых, когда работа ставится на тебя, конкретно на тебя, и конкретно, это, конечно, совсем другое дело. Вот. И, конечно, команда у меня там была. Дай Боже, дай Боже. Вот, с этой командой мы очень много поработали. Вот. Ездили на фестивали, и я свою команду вышел в Америке, такой знаменитый фестиваль современного танца. Вот. И вот когда я привез их туда, все просто знают, не может быть такого, чтобы в России, в Советском Союзе, ведь кроме классики ничего нет. А здесь, вот, и потом, когда я уже в Калифорнии работал, там тоже в Калифорнийском университете, мне всегда говорят, мы все видели, мы всякое видели, но такого мы еще не видели.
Вы в Калифорнии успели еще поработать?
Ну, я много работал везде, и в Калифорнии, и в Северной Каролине, такой город, Дюк университет. Ну там, во-первых, как бы вся культурная жизнь, она сосредоточена в университетах. И культурные, и спортивные, все университеты. И потом оттуда уже в университетах все факультеты, без исключения. Там и музыкальные, и театральные, и балетные, и балет модерн, и спортивные. Ну, все, абсолютно все. Ну,
это так было вот как бы...
Это во всех университетах в Америке.
20-го, да?
Да, да, да. И сейчас до сих пор. Это специально городки такие, которые вынесены за черту города, обязательно на природе. И там все, вот такая микрогород. Да, микрогород такой, да. И где абсолютно все, студентам не надо никуда ездить. Они живут прямо там, если кто-то...
В кампусах.
Да, и прямо там же учат, там же кушают, там же театры. У них такие театры студенческие. Это можно с ума сойти. В Дюк университете два театра. Притом какие, с каким оборудованием.
Оборудование.
Да, в Калифорнии тоже два театра. И когда я уезжаю оттуда, еще третий театр строился. То есть это, конечно, потрясающе. Материальная база потрясающая. Просто. Но уровень, конечно, тоже.
А в России такого невозможно, в принципе, организовать?
Нет, в России невозможно.
Почему?
Ну, у нас совсем другой уклад. Абсолютно другой. И наши университеты это общага. И все, и кроме общаги ты больше...
И студенты по-другому относятся.
Абсолютно.
Приходят, отбывают кадры,
да, абсолютно, 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 абсолютно. Нет, а там, конечно, во-первых, потому что они же учатся на свои деньги. Там образование только платное, там нет бесплатного образования. Я не считаю, что хорошо, то же самое, вот, но и не считаю, что это, опять же, плохо, потому что то, что, во что мы сегодня упали, опять в деньги, это потеря целого слоя вот этих вот И тем больше, что советское образование, оно было не очень плохое.
Оно было замечательное, да, как показывает. Как
да, совершенно верно. Оно было потрясающе. Но главное, оно было бесплатно. Вот это самое главное. Потому что могли учиться талантливые люди. Сегодня талантливый человек, если он без денег...
Ну, в престижных местах, да.
Нет, никуда не держится. Он никому не нужен. Просто-напросто. Если за твоей спиной нет энного количества или суммы денег, или дяденька, который тебя толкает, или еще что-то. Это бесполезно. Будь ты хоть 7 пядей во лбу, ты никуда не денешься.
Ну или надо самому просто быть настолько пробивным, чтобы там...
Да, дело в том, что...
Толкать локтями куда-то вообще...
Пробивание, опять же, это не твоя задача. Тебя должны пробивать. Тебя. Потому что ты художник, если... Ну, художник, да? Вот опять же, как в Америке. Там в этом отношении построено потрясающе. Если ты художник, рядом с тобой менеджер, который тебе делает все. Ты занимаешься только творчеством. Больше ты ни во что не влезаешь. Все остальное, это, естественно, оплачивают специальные агенты, которые занимаются твоим продвижением. Которые знают, куда. А что, ну, будешь толкаться. Ну, ты же не знаешь, куда деваться. Ты в этом деле, ну, будем говорить, вот я бы начал, вот у меня был свой театр. Да, я толкался, но я не знал, куда толкаться. Я не профессионал. И, во-вторых, у меня отношение к деньгам такое, ну, совсем другое, чем у всех людей. Вот, потому что я не считаю, деньги это некой вершины, которой нужно служить. Вот. И до сегодняшнего дня я не считаю, что это большая заслуга. У меня несколько другие ценности. Я понимаю, что мы живем в мире денежных знаков. Тот минимум, который мне надо набирать на мой прожиточный, у меня он есть. Все остальное я больше... в этот мир не вникай. Я в нем бессмысленно. Я в нем ничего не понимаю. И вот даже вот я, ну, предположим, я там бегал по этим банкам. Я вот вхожу, и они уже видят во мне врага. Сразу. Мне не надо ничего говорить. Он уже все. Это уже нет. Это уже нет, и не может быть такого. То есть мы, по сути, здесь все облазили в Москве. Все. С кем только мы не общались. Кого только мы... Бесполезно. Да, мы приглашали на репетицию. Да, все это все прекрасно, все это гениально. И все. На этом все заканчивалось.
Спонсоры?
Да. Хорошо. Кого только мы не приглашали. Ну, мы всю Москву перебрали. Угу. И только одно, один ответ. Потому что они сразу видят во мне не ровню, не товарища, угу, а совсем другого человека. А такой человек для них опасен. Потому что он человек, ну, какой-то странный.
Да, не понять.
Да, бегает босиком, там еще прочее, какой-то лохматый и прочее. Они приходили, вначале они дико смотрели на меня. Это дико. Как это можно? Вот, поэтому это очень сложно. Очень сложно. Потому что в этом деле надо вариться. И в это дело надо, конечно, понимать. Надо быть профессионалом. Везде надо быть профессионалом. Вот, а я в этом деле никак. Просто никак.
Как вы думаете, вот эстетика искусства какая-то, она сейчас изменилась по сравнению с тем, что было? Вот она с этим как-то связана?
С чем связана? У нас эстетика искусства, конечно, изменилась очень сильно. Потому что, опять же, сегодня эстетику искусства определяют деньги. Если у тебя есть деньги, значит, ты продашь любую свою работу. Несмотря на то, что на нее нельзя смотреть. И я уже был свидетелем всех этих работ. Ну, страх Божий, просто страх. Ведь то, что творится сегодня в драматическом театре, опять в большом, ну, во всех этих. Ведь я называю это фокусами. Это уже не театр, это уже фокусы. Люди делают все, что угодно, лишь бы каким-то образом завлечь тебя. Да, все, что угодно. Они снимают штаны, они, ну, до похабели доходят. Просто откровенно. Это все эстетика сегодняшнего дня. То, что вчера было невозможно, ну, это не предмет искусства. Показать свою голову и задницу. Это не предмет искусства. Показать, что мужик любит мужика. Это все в жизни, на здоровье. Но это не предмет искусства. Это твое личное дело. Или еще что-нибудь. Ну, а посмотри, телевидение сегодняшнее. Ведь это же, прости меня. Все эти фильмы, все эти сериалы низкопробные, противные, грязные какие-то. В которых только одно. Убивать, грабить. И это герои сегодняшнего дня. Ну это же с ума сойти можно. Ну ладно, там если, опять же, взять, ну, высоты этого искусства, да, «Крестный отец», да, там невольно ведь влюбляешься в Вито Корлеоне, потому что его играет Марлон Бранду. Здесь, опять же, похабель, подворотня, вот эти рожи посмотришь, вот тебе дурно становится. Все это бездарно. Все эти актрисы, ну, которые ничему не научены, они только визжат, вопят в кадре, больше они ничего не умеют делать. Просто ничего не умеют делать. Поэтому смотреть, конечно, на это, а ведь люди взахлеб это смотрят. Просто
ну, какие, какие люди, как бы, такое им искусство
так
и предлагают.
Вот, это же... ну, так это уже целое поколение людей, которые взахлеб смотрят все это дело. Вот, и, конечно, естественно, никакой эстетики там быть не может, речи не может быть. Это просто, не знаю, какая-то грязная помойка, вот такая вот, сиюминутная помойка. Но никак, ну, никак не искусство, это нельзя назвать искусством. А все эти пародисты, все это юмор, это боже, что они
несут? А Задорнов вам не нравится?
А?
Задорнов не нравится?
Нет, уже не нравится.
Уже не нравится?
Уже не нравится, потому что он опять все время... Что-то он выпендрится, что-то все время одно и то же. Все это прекрасно наше, все это отвратительно американское. Но это все какие-то глупости. Просто глупости. И наши далеко не прекрасно, и в Америке далеко не так плохо. Я тоже не говорю о том, что это рай. Но они смогли построить жизнь. Так как вот, ну как бы там работает, ну вот то, что они построили, это все работает. У нас ничего не работает. Ни один закон, принятый нами, не работает. У них все законы работают. У них могут осудить и президента, и взяточника, там черт знает какого, да? У нас это нереально.
У них законы просто для людей.
Да, я говорю, законы работают. А у нас ни один закон не работает. У нас просто они для чего принимаются, непонятно. Это для галочки или для чего-то еще остального.
Или
для
просто
непонятно.
Еще.
Да, да. Или обделывают свои дела, но не для людей. Потому что люди как нищали, так они продолжают нищать. И, конечно, сегодня уровень жизни просто по сравнению с советским уровнем жизни.
Ну сегодня такая, же он разный.
Ну, я говорю, такая дифференциация. И он и тогда был разный. Он и тогда был разный. Все эти партийные чиновники, прости меня, жили тоже как короли. Вот. Но такого хамства не было. Я не оправдываю, потому что эти чиновники тоже наделали в моей жизни очень много всякого нехорошего. Вот. Но тем не менее, вот какого такого вопиющего хамства, что сегодня творится, как-то не было. Я опять же говорю, я не реставрирую советскую тот строй. Нет, не зареставрирую. Но вот какие-то вещи там были очень хорошие. И когда мы это все огульно вот так вот все вырезали, все обхаяли, все обсмеяли, все уничтожили. И что мы нашли? Ничего. Ведь для того, чтобы уничтожить что-то, надо что-то предложить взамен, правильно? А взамен мы, к сожалению, не предложили ничего.
А капитализм?
Нет, это тихий ужас. Это тихий ужас. Это же Маркс. Сказал, что это очень плохо. И капитализм, естественно, конечно, он нигде не хороший. Нигде. И он никогда не будет хорошим. Это, опять же, это власть деньги. Да, это деньги. Там, где божество деньги, там не было. А ведь идея социализма, это, прости меня, это исконная идея. Это идея, уходящая в тысячелетия туда, в древность. Да. Ну есть,
мужчины,
да, конечно, да. Когда вот это все же сделать некую социальную справедливость. Но, к сожалению, она, видишь, среди людей невозможна. Это все равно идея. И как показала практика.
Ну существовали же, много десятилетий существовали при этом режиме. Или он просто сверху так насаждался?
Он просто насаждался сверху, да. И притом очень сильно. Да. Тем более, что сам по себе ведь вот этот. Ну, как бы на социалистической революции, ведь она сама произошла очень насильственно. Вот. И это не заслуга Ленина. Ленин был пешкой. Вот. А это заслуга одного немецкого барона. Сейчас скажу фамилию. Парвус. Вот, барон Парвус. Он был во время Первой мировой войны, он был министром иностранных дел. Германия завязла настолько в войне, им надо было как-то выйти из этого дела с честью. Вот. И тогда он предложил такой вариант Вильгельму II, Кайзеру, взорвать Россию изнутри. Он поехал, несколько раз побывал в России, изучил всю обстановку. И вот для этого дела ему нужна была шайка людей беспринципных, которые бы действительно могли все это дело, весь его план привести в исполнение.
Беспринципных?
Абсолютно, на 100%. Вот, и тогда ему указали на Ленина и на всю его компанию. Он в это время находился в Швейцарии. Это была шайка такая, их никто не знал, чем они там занимались, как занимались. Он предложил ему вот такой вариант, поехать в Россию и как бы взорвать вот это. Но за это, естественно, предложил ему огромные деньги. Огромные деньги. Вот, Владимир Ильич, если, будучи человеком без стыда, без совести, он на это дело согласился. И вот руками Владимира Ильича была вот эта идея паруса была осуществлена в России.
Первый раз слышу.
Да, да, да. Он его потом лихо переправил в Россию в пломбированном вагоне, вот, через Финляндию. Их приехало 30 человек. Вот, и...
То есть это вот. Было инсценировано просто?
А?
Инсценировано.
Да, да, при том мастерски, мастерски инсценировано. Вот и все. И, конечно, это при колоссальной ошибке Николая II, когда он отрекся от престола, вот, и ввязался в Первую мировую войну. Вернее, вначале ввязался в Первую мировую войну. Ведь даже Распутин в то время, когда он узнал, что Николай II ввязался в Первую мировую войну, он помчался из Сибири чуть ли не на перекладных, чтобы только остановить. Он уже понимал, что для России это крах. Но,
не смог.
Да, но он уже не смог его. Даже Распутин при всем его тоже цинизме и абсолютной беспринципности тоже сам. Даже он понял, что это не тот шаг. Ну и потом, конечно, отречение его от престола. Это был просто какой-то, ну не знаю, такой глупый мальчишеский шаг. Он думал, что ах, он отречется, все заплачут и...
И попросят вернуться.
Да, совершенно верно. А ему сразу показали фиг. Вот, та же самая Англия, куда он решил смыться. Ему сказали, нет, мой дорогой, ты нам не нужен. Несмотря на то, что английское правящее верху это родственники, вот. Они быстренько от него абстрагировались. Очень быстро. И, естественно, естественный конец. И, конечно, вот это глупость, ну, невероятно. Невероятно. И вот этой глупостью, вот, да, как раз вот этот парус и воспользовался. Он уже понял, что в России зреет нечто такое, что можно действительно таким вот образом, действительно, такую вот мину туда пустить из этих вот 30 человек.
А за Николаем II не стояли как бы принципиальные люди? То есть сам он был или за ним тоже кто-то стоял?
За ним, в принципе, была только его жена. Только его жена. Вот. Она была немка сама по себе. Вот. Несмотря на то, что она была немкой, вот, она его подтолкнула ввязаться во Вторую мировую войну. Она.
Она была... Что-то понимала в политике или у нее были какие-то свои
цели? Не знаю. Это трудно объяснить. Сейчас это очень трудно, потому что нет ни его, нет ни ее. Да. Вот. Но, в принципе, оттолкнула его туда она. К сожалению. Вот это, конечно, было, ну, такая трагедия. Вот. А немцам надо было достойно выйти из этой войны потом. Вот они и достойно вышли. Благодаря Владимиру Ильичу, благодаря Брестскому миру, когда мы отдали весь Запад, всю Прибалтику, всю Западную Белоруссию. Это же все по... план Парвус, а не Владимир Ильича.
Часы.
Да, да. Он только был исполнителем. А потом, когда Владимир Ильич решил от него избавиться, от Парвуса, он вначале Парвус думал, что Владимир Ильич пригласит его руководить. Он был великолепным экономистом, потрясающим, и прекрасным знатоком банковских дел, Парвус. Он думал, что Владимир Ильич пригласит его на руководство. Да, да. А Владимир Ильич решил от него как бы абстрагироваться. И тогда Парвус, ну это ну, как бы такая догадка, организовал на покушение на Ленина именно он. Именно, потому что Каплан, бедный, которых потом посадили, она даже не знала, что такое пистолет. Мало того, она была слепая. Вот. И, конечно, бедную женщину.
Я не знаю историю убийства Ленина, и поэтому...
Ну, на него было два покушения, вот, и второе покушение вот как раз...
Удачно.
Да, ну, якобы удачно. Ну, такая вот сходит догадка, что это было просто дело та же Парвус, потому что он не простил ему то, что Ленин его не пригласил руководить страной, и просто-напросто решил убрать его со своего пути. А бедную эту девочку, женщину, которая вдруг оказалась рядышком, нечаянно.
Как он у нас всегда делал, сделается и будет,
ну,
делать.
Ну, это не только у нас, это везде, к сожалению. Если человек не нужен, его быстро убирать, тихо, мирно и
нет,
спокойно.
В смысле, приплетают кого-то, кто вот просто там мимо проходил.
Ну, конечно, так же, как приплели к убийству Кеннеди кучу людей, тоже, которые к этому не имели, и казнили, и которые к этому тоже не имеют. Этот бедный Освальд. Он даже рядом не стоял. Нет, все. Потому что надо всегда находить виновных. Надо, всегда. Вот, и поэтому так вот то же самое. Это же почти на наших глазах произошло.
Да. Так. Давайте вот к разговору вернемся.
Да.
Как вы относитесь к таким современным хореографам, как там Мацек, радикальным, радикалистам?
Ну, они тоже радикалисты. Я не приветствую это направление. Например, вот если ты хочешь сделать какой-то спектакль свой, сделай на здоровье. Ну зачем похабить Жизель? Просто похабить, да? Или похабить спящую красавицу. Я не считаю, что это очень удачная его работа. Все равно Жизель выше. Классическая. Ну выше. Никуда не денешься. Потому что она живет в своем времени. Он ошибся временем. Вот. Взяв музыку 19 века, влепив туда черт знает что. А в спящую красавицу вообще... Да. Ну, казалось, ну зачем? При чем здесь Петр Ильич? Ну хочешь ты сделать? Напиши музыку, найди композитора и сделай. Ну при чем здесь это? И вот это вот отношение, ну, во-первых, они очень дилетанты. Они музыкально, ну, будем говорить так, необразованные люди. Им, для них музыка это вот так, некая такая ритмическая основа, на которой можно делать, можно не делать. Это вообще тенденции Запада и Америки всей. Потому что профессиональных музыкально образованных хореографов, по сути, на сегодняшний день нет.
Ну, кто-нибудь есть?
Ну, я не знаю, вот то, что выпускала наша консерватория, я могу назвать, что это профессионально образованные музыкальные люди. А там я вот то, что вот я видел и вижу, и много очень. Вот у того же Бежара, да, есть вроде бы такие откровения, и рядом такой ляп. Думаешь, господи, боже мой, ну как это можно поставить одну вещь хорошую и рядом с ней влепить того же Петрушку, да, ну так это, ну такая, я даже не знаю, как это назвать, вот какие-то странные вещи, вот, у того же Ролана Петти, вроде бы что-то интересное, и рядом, ну такая, прости меня, такой дилетантизм. И именно самое страшное именно по отношению к музыке. Потому что наше искусство музыкальное, в первую очередь. И в первую очередь, конечно, в основе нашего искусства лежит вначале музыка, а потом уже все остальное. Для них этого не существует. Для них существует я, а потом уже все остальное. Вот. А для нас, когда нас учили, вначале существует музыка, а потом уже существуешь ты и так далее, и так далее. И, конечно, если ты берешь музыку, то значит ты эту музыку должен как-то выразить, сделать, чтобы это действительно было музыкальное произведение. Понимаешь, да? Вот, ну так же, как дирижер берет музыку, он ее интерпретирует. То же самое я беру музыку, я ее также интерпретирую, но я беру конкретно эту музыку и интерпретирую ее конкретно с теми задачами, которые заложены в этой музыке, а не просто то, что мне приходит в голову. Вот. Вот поэтому для меня вот эти имена, они абсолютно ничего не значат. Потому что они дилетанты. Вроде он изобретателен, вроде бы там какие-то комбинации интересные, но это все настолько не музыкально и никакого отношения не имеет вот к первой основе, потому что все же наша первая основа все равно является музыка. Хоть ты лопни. И поэтому вот как-то для меня это, ну, никак. Ну, просто никак. Вот. И я как-то даже стараюсь не смотреть это. И в последнее время я вообще ничего не смотрю.
Мне, та же эстетика?
А?
Та же эстетика коробит.
Да, к сожалению, к сожалению. К сожалению. Мне через три минуты там становится все ясно и невероятно скучно. Просто невероятно. Мне уже все понятно, с кем я имею дело, что сейчас будет происходить и так далее. Я ни разу не ошибся. К моему стыду. Ни разу.
А как вы считаете, дальше вообще вот какой-то путь возможен? То есть нам надо возвращаться к прошлому, какие-то ценности брать из... Там...
Дело в том, что в прошлое мы уже не вернемся, оно уже прошло.
Нет, вот именно взять то, что было наработано, то, что было найдено...
Нет, нам надо все ставить сегодня на профессиональную основу. Нам надо учить людей. Учить. Нам надо учить детей, в первую очередь. Вот. И, ну, как бы, чтобы появлялось новое поколение. Вот, только-только, но учить их профессионально, чтобы их учили профессиональные люди, и чтобы они становились профессиональными людьми.
Вот. А есть такое количество профессиональных людей, способных научить этих детей?
Не знаю. Вот здесь у меня...
И знают ли они ту профессиональную планку, на которой должны быть вот специалисты?
В Питере я еще нахожу этих людей. Вот я недавно был в Питере. Вот... Где-то там в Москве я пока не нашел. Вот, а в Питере пока еще держится. Вот, там и школа еще пока держится на той основе, на которой она была. Не на основе, опять же, если блат, если деньги, значит, я тебя поставил. Нет. Пока еще. И потом еще, там еще до сих пор продолжают учить. Там еще детей учат, да. Не просто зарабатывают деньги педагоги, а дети сами по себе, деньги сами по себе. Дети выходят, они не знают даже, что такое батман-тандю. И сегодня вообще Москва заражена вот этими школами балетными и вот этими педагогами, которые только стригут деньги с детей. Бессовестно, цинично. Вот сейчас я делал спектакль в этом самом, в бенефисе. Спектакль называется «Прикосновение». Там идея такая. Главный герой, будучи таким мальчиком, он нечаянно попал в балетную школу. И когда он увидел вот эти маленький балерин, в нем что-то, то есть вот какое-то небесное такое ощущение осталось на всю жизнь. Началась война. И вот с этим вот ощущением вот этого балета и вот этого чего-то видел, он идет сквозь эту всю жизнь. Да? Но началась война. И главная его мечта была посмотреть «Лебединое озеро». Вот. Но началась война. И на этой войне он рассказывает о том, что вот он как-то вот где-то когда-то видел вот это вот что-то такое неземное. И в этом спектакле как бы такая ретроспекция его воспоминаний. Вот идут вот эти вот маленькие девочки. Вначале у них идет урок, потом идут такие цитаты из «Лебединого озера», то, что он хотел видеть. Цитаты из «Танца маленьких лебедей». В конце концов его убивают, но чтобы его смерть не делать такой вот, ну, натуральной, идет маленькая девочка, умирающий лебедь. Его душа умирает. Великолепно сделан прием, и детки работают. И вот привели мне вначале детей. О, потрясающая школа, одна из лучших школ в городе Москве. Вот эти дети будут сейчас. Приходят. Одна такая вот, вторая вот такая толстая, третья еще какая-то. Я говорю, ну ладно, посмотрел на эту толстую девушку, ну ладно, бог с ней так, раз лучшая школа, мало ли, кто знает. Так, встанем, да, ну давайте начнем. Первая позиция. А что такое? Они мне, как что такое? Вам сколько лет? 10, 11. Вы сколько уже занимаетесь балетом? Ну вот. Я говорю, сколько? Ну опять, мамы там их сидят. Я говорю, кто их учит? Хорошо, ладно, вы не знаете первую позицию. Я им объяснил. Ну ладно, батман тандю. А что такое? И вот каждый вопрос, каждый... Я потом говорю, режиссер, вы что? Кто это? Кто вам привел? Кто это? Педагог, который приходил к вам. Гоните быстро и детей, и педагога. И вот потом мне привели девочек. Такой коллектив, домисолька. Какой-то коллектив. Совершенно. Детки вообще никогда в жизни балетом не занимались. Но они такие музыкальные, они такие, у них такие глазища. В одну репетицию мы сделали, тем больше, они не занимались балетом, вообще не занимались. Там особенно одна девочка, она с таким вот врожденным чувством формы. Вот что ей не покажешь, она мгновенно делает. Я просто обалдел. И говорю, девки, девочки, ну такие выразительные, такие глаза вот. Особенно говорю, то этой девочке, такая, у нее абсолютно русский тип лица, голубые глаза. И особенно, когда вот этот последний вот этот эпизод «Умирающий лебедь», а там как бы такие, такой открытый театральный прием, их мальчики, ну мои артисты балета, просто одеты в черное, их выносят. Они там делают, мальчики там типа станок изображают, они за их руки держатся, потом мальчики, ну такой вот чисто театральный прием открытый. Вот и последнее, когда идет вот это «Умирающий лебедь», она «Умирающий лебедь» у него на руках. Да. Потрясающе девка делает. Зритель, говорю, в слезах уходит на спектакль. Вот только из-за финала, из-за этого. Ну, она с таким головой, вот так он смотрит, она действительно умирает. Вот потрясающе. И вот так вот у меня сложился вот этот спектакль.
Интересно.
Да. А вот эти, как я говорю, а Москва вот просто заражена вот этими вот. И это настолько бессовестно вытаскивать из детей деньги. Это ну стыд. И...
Да там не из детей же.
А какая разница? Все равно дети к этому подключают. Все равно дети это уже понимают. Дети это уже понимают. Дети понимают, к сожалению, гораздо больше, чем мы думаем. И гораздо тоньше. Если не уже в таком возрасте понимаешь, что деньги, а раз мама заплатила деньги, за деньги я могу делать.
Все, что хочу.
Да, совершенно верно. Это уже откладывается у него в голове. Вот весь ужас в чем. Что они уже начинают с детства, с малых лет понимать, что деньги могут им и пробить школу, и пробить это, и пробить. А этот человек может быть очень способный, но он без денег, он не может поступить в эту школу. Вот и все.
Ну, система ценностей, наверное.
Да, да, к сожалению. К сожалению. Она вообще с ног на голову поставлена. Вот, поэтому вот мы в Зеленограде взялись за это делать. Во-первых, это подальше от Москвы. Подальше, потому что не так испорченный день. Только бесплатные. Только бесплатные. Ну, у нас, правда, государственная школа.
Школа искусств какая-то, да?
Нет, балетная, просто балетная школа. Вот. Ну, как бы вот от того, что мы хорошо работаем там, мы добились статуса государственной школы. Нам построили свое здание. Сейчас уже вот буквально открываем, въезжаем туда. Ну, как бы свое помещение, свою школу. Там 4 зала балетных, шикарные, огромные. Там душевые, тренажерный зал даже.
А, ничего себе.
Да, да. Очень хорошо сделано, просто потрясающе. Просто потрясающе. Конечно, это стоило крови. Поменяли несколько подрядов проворовавшихся. Вот. Но у нас там, слава богу, директор очень хороший парень. Очень хороший. То есть молодой парень, который действительно хочет сделать
школу.
Да, да, именно хочет. Не деньги высосать, а вот именно сделать. Я ему говорю, Сереженька, это будет твой памятник. Тебе будут всем, ну не знаю, молиться все, потому что ты сделал благое дело. И на самом деле благое дело. Потому что сегодня пробить школу для детей, это нереально.
Сейчас вообще для детей, по-моему, что-либо нереально.
Нет, да? Вообще для детей ничего не делается. Вот в чем еще мне именно вот старое время нравилось. Потому что детская программа, конечно, была на первом месте. Это и спортивные школы, и дома пионеров, и дома отдыха пионеров. И конечно, работа с детьми велась по всем компонентам. Ведь не зря же мы тогда и все спортивные достижения, да, мы всегда все были на первом месте, потому что у нас была база. Нам было откуда черпать таланты. Да, конечно. А сегодня Ванкувер 11 место. Потому что у нас исчезла база, у нас нет базы. Все сгорело, все убили. И опять же убили деньги. В Ванкувере угрохали гигантские деньги. Это же ничего не помогло.
Угрохали на что гигантские деньги?
Как на что?
На подготовку Олимпийцев?
Да, да. А потому что нет базы. А без базы ничего у тебя никогда не получится.
Не, ну база какая-то, вот олимпийская же есть, там олимпийский резерв, все вот эти
это
вот
это все школы. Чушь собачья, это чушь собачья, это все очковтирательство. А это опять деньги, это опять деньги, это опять выкачивание деньги, потому что ни в один олимпийский, это самое, да, ты не попадешь без денег. Вот, так что это все опять старая история.
Вот так. Но вот. Мы с этих рельсов уже, наверное, не съедем просто.
Не знаю, не знаю. Слезем, не слезем. Мы просто все, наверное, должны работать. Вот на эту. Если мы понимаем проблему сегодня, вроде бы начинают понимать. В какой степени, не знаю. Но, по крайней мере, вот те люди, которые начинают понимать, они начинают работать на эту тему. Вот я думаю, что, наверное, это как бы... Личная позиция должна быть каждого человека. Вот сегодня. Потому что сегодня нам надо работать на поколение. Спасать вот это вот поколение, которое начинает только-только подрастать. И, конечно, избавить его от этой власти денег. Именно избавить. Потому что это не дай бог. То есть вот как бы все. Если у нас это получится, мы все будем работать. Мы работаем, по крайней мере.
Вы, да.
Вот.
Еще по программе тоже. Была ли у вас в жизни альтернатива балету? И если была какая-то, то как бы вы представили свою жизнь вне вообще танцев?
Не знаю. Я как бы вот на эту тему, у меня немножко жизнь складывалась, вернее, не как у всех людей. Просто не как у всех людей. Поэтому у меня никакой альтернативы не было. Вот, и поэтому я сразу...
Ну, с детства как бы как пошли в балетную школу?
Немножко все не так, но это уже как бы некая моя тайна, которую я никогда никому не рассказываю. Вот. Но альтернативы не было, могу сразу сказать. И, во-вторых, мне как-то это всегда очень нравилось. И сам вот, насколько я себя помню, с такого возраста мне всегда безумно нравилась музыка. Всегда, в первую очередь музыка. Вот, и, конечно, очень нравилось... движение, вот само движение. Вот поэтому, наверное, так оно и случилось. Как бы судьба вывела туда, куда надо.
Ну вы рады вообще, что все так сложилось?
Вы счастливый человек? Я, конечно, никогда в жизни не пожалел об этом. Никогда. Потому что я занимаюсь своим делом. Мне не надо себя насиловать. Угу. Мне не надо мучиться. То есть я, когда, ну, я прихожу, всегда готовым, да? То есть я сочиняю материал. Я даже не знаю, как его сочиняют. Материал сам приходит ко мне.
Вы только его принимаете.
Да, совершенно верно. Я не мучаюсь. Я, говорят, муки, творчество. Нет, у меня нет никаких мук совершенно. Я просто от этого, наоборот, испытываю колоссальное удовольствие. И тем более испытываю удовольствие. Действительно, если мне приятно работать с людьми, вот приятно, а я всегда работал только с людьми, которым мне приятно. Всегда. Ну, здесь вот в связи только с елками вот иногда попадают такие вот, как две Анечки попадались, там еще что-то, товарищ Басин там это. Но это уже никуда не деться, это уже никуда не деться. И я думаю, что в этом году, если даст Бог, то мы все же сделаем радикальный шаг, чтобы этого не было. Вот. А так, конечно, я всегда работал с людьми только с теми, кто мне нравится. Всегда, везде и всегда. Потому что если человек тебе не нравится, или лучше ему сразу сказать спасибо, до свидания. И не мучить его, и не мучить себя. Вот, и поэтому, когда я и в театре работал, если человеку, ну, обычно, там труп, там выписывают такое-то количество. Я всегда вызывал этих людей, созывал, и в первую очередь я задавал вопрос. Хотите работать или не хотите? Хотите, будем работать. Не хотите, никакой обиды, я всегда буду вашим самым лучшим другом. Но мы не будем мучить друг друга. Вам не нравится то, что я делаю, мне не нравится, как вы работаете. Все. И мы мгновенно решали этот вопрос. И всегда как бы вот атмосфера спектаклей и работы над спектаклем всегда была очень здоровой. Все просто поражались, почему люди работают в нерабочее время и так далее, и так далее. А эти все главные болезни, они не могут заставить. А у меня почему-то все работают. Потому что и мне нравилось, и им нравилось. Вот на такой вот обоюдной обоюдно в согласии, мы всегда работаем.
А в театрах просто не спрашивают, нравится тебе это или нет.
Да, к сожалению. К сожалению. Нет, первый вопрос я всегда задавал только этот.
И артисты вам не ответили бы, не нравится, потому что, или не хотим, потому что им за это...
Нет, никогда в жизни. Это было мое кредо. Это уже было согласовано сразу с руководством, с главным балетмейстером всегда. И я перед тем, как начинать работу, я всегда ставил некие условия своей работы. Вот. И я никогда их не нарушал. И, конечно, первое условие это вот было именно это условие. И никогда никого, ни против кого, никаких репрессий или прочего даже не возникало. Даже мысли не возникало. Нет, ну что же делать? Ну, он занят будет в другом спектакле, у другого балетмейстера. Какая разница? Он все равно без работы не останется. У него текущий репертуар. Там, дай бог, тоже есть что поработать. И классика, и все остальное. Так что нет, нет.
Что вы больше всего на свете любите?
Я?
Да. Вещь.
Я люблю свободу. Я свободен. Вот. По сути, я понимаю, что жить в обществе и быть свободным нельзя от него. Но я стараюсь все больше и больше освобождаться. Вот. И я это, конечно, ценил больше всего и раньше, вот, а сейчас особенно. Вот. А все остальное у меня как-то нет таких вот привязанностей. Вот. Но свобода это. Если мне что-то вот свербит, не все. Я сделаю все, чтобы этого не было. Вот и все. Так что.
Вы можете назвать себя счастливым человеком?
Конечно, почему нет? Я даже очень счастливый. Я даже самый счастливый человек на белом свете. Потому что, ну я говорю, я занимаюсь любимым делом. Я занимаюсь с людьми, которые мне нравятся. Вот. И делаю работы, которые тоже мне нравятся. Но почему же я буду говорить, что я не счастливый человек? Конечно, я счастливый. Мне повезло. Мне повезло с педагогами, которых я обожаю до сегодняшнего. Несмотря на то, что их уже нет, я все равно их боготворю. И именно боготворю, потому что для меня это вот люди, которые всегда стоят передо мной. И когда я что-то делаю, вот я как бы вот мысленно всегда понравилось бы это ему и в первую очередь. Вот в первую очередь. А потом уже все остальное.
А кроме Лопухова, Алексидзе, кто у вас был?
Все. Конечно. Ну, два таких человека. Зачем еще кто-то? Это же целая эпоха. Ну, там много педагогов было. Педагоги все были замечательные. Но это, конечно, над всеми. Это высота.
Лопухов, это еще та высота.
Ну, не то слово. Просто послушать его. Мы с ним... Вот, то есть он нас ничему не учил, тоже как Гоги. Да? Он просто болтал с нами. Беседовал, гулял, ходил, пил чай. Там, ну, Гоги любил вино пить, наверное, и так далее, и так далее. Хоть я не пьющий человек, но тем не менее все равно. Но вот такой вот. То есть абсолютно дружеские отношения. Никакой официальности. Ты педагог, никакое менторство. Не было ничего похожего.
Здорово.
Не то слово. Ну, это, во-первых, это люди, конечно, совсем другой культуры. Это люди еще вот той культуры. Культуры 19 века. Вот. И, конечно, мне, конечно, в этом отношении повезло невероятно. Потому что в консерватории я застал целую плеяду таких педагогов. Вот. И еще той петербургской консерватории. Не ленинградской, а именно петербургской. Так что это очень хорошо было.
А в каких годах вы учились?
А я закончил в 79-м. Где-то вот близко. Уже точно не помню, где-то 78 или 9, вот где-то. Вот и вот. С тех пор пошел. Без остановки. Без выходных. Без отпуска.
Выходных, без отпуска.
Да. Ты знаешь, я не знаю, как отдыхать. Уже настолько вбит вот этот ритм. Если у меня выдается, ну, где-то вот несколько дней. Я хожу, как тигр в клетке, я не знаю, куда себя деть. Просто-напросто.
В музеи, театры, выставки там.
Не знаю, не могу. Не могу. В Питере я бы ходил. В Москве. Москва это не мой город, до сих пор не мой город.
А вы давно даже в Москве?
Ну, да. Уже, наверное, лет 10. Где-то, да. Ну, в Питере, конечно, обхожен каждый миллиметр Эрмитажа, каждый миллиметр Русского музея. Ну, это все рядышком. Малый оперный театр, здесь же Русский музей, здесь же Большой зал филармонии, здесь же Площадь искусств, здесь же Театр оперетты. Это все на одной площади искусств.
Я не была в Питере, я
не знаю. Ой, какая. Это самый красивый ансамбль. Ансамбль Зодчего Росси, Карла Росси. Вот, и он таким вот, вот так, Русский музей, Малый оперный театр, Большой зал филармонии здесь. И скульптура Аникушина Пушкин, который показывает прямо рукой на Малый оперный театр. Очень хорошая скульптура. Такой, Пушкин такой юношеский. Такой, не такой, как здесь, ушедший в себя.
Не, ну здесь же он тоже показывает на Макдональдс сейчас.
На Макдональдс. Вот. А там такой восторженный, юный Аникушина работа. Очень хорошая. Очень хорошая. Просто удивительно. Вот это самый красивый ансамбль. Маринке, конечно, немножко неудобно добираться, она идет на Театральной площади, чуть-чуть как бы не в центре.
Подальше, да?
Да, подальше. Хотя тоже там ансамбль. Там Маринка, здесь прямо рядом была наша консерватория через трамвайные пути буквально. Здесь собор Святого Николая, Никольский собор, вот, архитектора Чевакинского. Очень красивый. Там икона, подаренная Чайковским в этом соборе.
Чайковским подарили храму?
Да, да. Вот, так что эту икону очень чтят. Тоже хороший ансамбль, но вот немножко неудобно, потому что все остальное это прямо в центре города, прямо в центре. Невский проспект и вот это все. Весь ансамбль
не знаю,
очень
хочу
красивый.
Съездить, но как
так,
бы...
Гостиница европейская, вот, и так далее. Очень хорошо. Сейчас Питер в потрясающем состоянии. Просто потрясающе. Я просто даже не узнал. Когда я уезжал оттуда, это была такая помойка. Город разворованный полностью. Вот эти два градоначальника, Собчак и Яковлев, его обворовали до нитки. Просто до нитки. Город был грязный, невыносимо вонючий. Страшно. На вокзал вообще приходить нельзя было. Одни бомжи, пьяницы, алкоголики. И я когда же уезжал, боже мой, какой ужас. И я наконец больше не увижу этого ужаса. Потому что это действительно было. И вот я очень давно там не был. И осенью, в октябре, я приехал туда. Я не узнал город. Город вылезан. Весь отреставрирован, особенно центр, Невский проспект. Все отреставрирован. Чистейше. На земле ни одной вот такой вот. Все вылизано. Через каждые метров 10 небольшие кафе, на 5 столиков, на 3 столика, такие домашние, в которых кухня только русская в основном. Нет азербайджанцев. Немножечко армян, которые держат ресторанчики, чистейшие. Немножко грузин, которые тоже держат ресторанчики, все. Но самое главное, что на рынке наши, русские, нет вот этого, тараканов вот этих черных, прости меня, я не расист, но невыносимо, просто невыносимо, это грязь, это вечно, лучше не говорить на эту тему. Вот, город, ослепительно чист. Ах, вокзал, я вышел на Московский вокзал, боже мой, такое ощущение, я на заграничном вокзале, нет ни алкашей, ни бомжей, никого, все чисто, все идеально. Какие-то забегаловки прямо на вокзале, где можешь кофеечку попить там и все прочее. Все очень, очень высокого качества. Из центра убрано все движение транспорта такого большого. Только легковой транспорт и только троллейбусы. Все троллейбусы новенькие, идеально чистые, то же самое. Нет ни автобусов этих разбитых, как вот здесь вот ходят. Вот, автобусы по Невскому проспекту теперь не ходят. Только все их маршруты вынесены за Невский проспект, за центр. Потому что в центре только легковые частные и только троллейбусы. Потому что там проложены эти линии, их нельзя убирать. Вот. Я просто поразился. Мне даже не захотелось уезжать в Москву. И опять я приезжаю в Москву на Ленинградский вокзал. Эти три вокзала. Страшно. И опять та же картина. Бомжи, алкаши. И я увидел Питер в прошлом. Так что вот. Вот дважды Питер был приведен в порядок. Вот когда Олимпиада была в Москве, вот, Питер тоже был приведен.
Это какой-то 68-й это был?
А?
68-й год?
Нет, позже.
Позже?
Позже.
Или 70.
Да, вот где-то, да.
75.
Ну вот где-то, ага.
Когда-то такая вот с Мишкой там.
Да, да, совершенно верно. Хорошая Олимпиада была. Вот то же самое. Город был вылизан. Все эти элементы, которые тоже алкаши, все были выселены за черту города, на 105-й километр, там у нас был знаменитый. Вот, и все находились там. И, конечно, город был прямо. И вот сейчас прям, я говорю, ну я прям поразился.
А сейчас к чему вылезли так?
Нет, просто Матвиенко, новый губернатор, вот она вот так вот взялась за дело. А эти два придурка, особенно демагог этот Собчак, который...
Сейчас его дочка на телевидении, первая.
Ну так, а эти два, это же тоже его воспитанники, и Путин, и Медведев.
А-а-а.
Да, это тоже та же школа, школа демагогов. Это его ставят сами.
Я в политике вообще не разбираюсь.
Да. Нет, и не надо, это такая помойка.
Ну,
не дай бог.
Там, если разбираться, надо как-то грамотно, что ли, не знаю.
Нет, лучше не надо. Судите. Лучше не надо. Здоровее будешь.
Да, ну.
Конечно.
Хотя задумываться тоже полезно. Задумываться тоже полезно.
Не, ну задумываться можно над очень многими вещами. Их такое количество в жизни. Да. Что? А полить-то не надо. Это грязь. Она всегда была грязью. И всегда останется грязью. Вот, дорожайшая.
Спасибо большое.
Рад служить.